насколько надо двигаться именно той стратегией, которую мы выбрали, несмотря на то, что происходит вовне. Не надо.
Нужно регулярно смотреть на то, что происходит у тебя внутри, на то, что происходит снаружи, и быть достаточно гибким в своем мышлении.
Привет, я Юра Агеев, и это 275-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Гарбузов. Мы поговорим о том, из чего состоит стратегический цикл в ЦИАН, сроки, этапы, артефакты и кто привлекается к процессу. Обсудим использование стратегии на практике, ее обновление и то, как учитывать потенциальные риски и непредсказуемость окружающего мира. И еще поговорим о ставках в продуктовой стратегии, их связях с целями и о том, как кроссфункциональные цели помогают удерживать фокус на важном сразу нескольким командам. Саша, привет!
Юра, привет! Рад тебя слышать.
Взаимно. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Меня зовут Саша Гарбузов. Я отвечаю за стратегию в компании ЦИАН. Стратегии ЦИАНа я уже более 4 лет. До этого также занимался стратегией в компании Мегафон. Тоже около 4 лет. Видимо, какой-то у меня есть уже стратегический цикл. Надеюсь, я его в компании ЦИАН еще продлю.
Класс. Слушай, на самом деле звучит достаточно необычно, что ты вот занимаешься прям стратегией. Почему необычно, расскажу, потому что часто в подкастах на конференциях мы говорим о работе над стратегией как дополнительной активности, давай это так назовем. А у тебя получается вот весь фокус твоей деятельности на стратегии.
Да, именно так. Мы такой think tank, который регулярно возвращает компанию к тому, что происходит на верхнем уровне, к тому, что происходит вокруг, и не дает зацикливаться только на фичах, операционке и на том, что происходит в регулярной активности day by day.
А как поняли, что в этом вообще есть потребность? Откуда пришла идея?
Очень хороший вопрос. Насколько я понимаю, исторически наш CEO Максим Мельников достаточно много внимания уделяет стратегии и понимает, что во всем том турбулентном мире, который сейчас происходит, нужно регулярно думать не только о том, как выпустить какой-то релиз, провести какое-то исследование, продать, поговорить с клиентами, но и в целом про то, что нужно возвращаться к базовым вещам, базовым потребностям, базовым целям и гораздо шире смотреть на рынок, смотреть на конкурентов и смотреть на то, куда, собственно, компания идет.
И тогда вот он, собственно, организовал, это у вас отдел или команда стратегическая?
Я в целом пришел один, то есть я был в единственном лице какое-то время. Потом стало понятно, что задач все больше и больше, потребности компании есть. Компания в целом принимает, понимает, зачем все это нужно, и в целом распробовали, что называется, отдельную стратегическую деятельность и работу моей команды. И, соответственно, мы увеличиваемся, расширяемся, берем все новые и новые задачи, которые так или иначе связаны с долгосрочным развитием. И сейчас нас уже 6 человек.
Ух ты, неплохо, неплохо. Ты вот упомянул уже словосочетание «стратегический цикл». И ну, особенно интересно сейчас, да, там вот в 2023 году. Что вообще под этим циклом понимается, да, какой-то объем времени, но какой?
На самом деле, если говорить философски, то стратегией нужно заниматься регулярно, без того, что делать какие-то большие перерывы, и нужно регулярно думать, задавать себе вопросы практически каждый день или каждую неделю хотя бы. При этом мы понимаем, что это достаточно сложно операционно организовать, и на самом деле на уровне большой компании, которая в целом достаточно инертно с точки зрения рынка вокруг, с точки зрения того, что происходит внутри, эффективно смотреть на стратегию раз в год. У нас вот есть это формальное понятие стратегического цикла, когда стратегии по ключевым направлениям и ключевым вертикалям у нас обновляются, и на это команда тратит порядка 2-3 месяцев работы. То есть обычно мы это делаем во второй половине года. Мы обновляем
рефрешим наши ставки, мы пытаемся понять, где, собственно, мы находимся, и честно себе ответить на то, что происходит вокруг нас, и, соответственно, дальше ставим себе цели, куда мы хотим прийти, исходя из того, что есть сейчас вокруг нас, что есть в компании, какие ресурсы у нас есть, и думаем, собственно, ставим ставки по тому, какое будущее мы хотим построить и как мы к этому светлому будущему придем.
Так, а учет происходящего вокруг каким образом происходит?
Это достаточно большой процесс, в котором участвует больше 10 людей там, по каждому из направлений. Мы смотрим на клиентов, смотрим на рынок, на котором работаем, на конкурентов, смотрим на то, что немаловажное делает наше любимое государство, потому что есть много новых возможностей, много новых инициатив, которые так или иначе на нас влияют. Смотрим на макроэкономику и в целом достаточно широко пытаемся посмотреть в том числе на зарубежных аналогов, конкурентов, на бенчмарки, которые могут нам помочь двигаться лучше, быстрее и более эффективно.
Окей, то есть цикл стратегический, получается, он все-таки фиксированный, это вот год, но это как цикл именно работы по обновлению, насколько понимаю, стратегии.
Да, это именно цикл либо обновления, либо если мы понимаем, что в целом уже многие ставки по какому-то из направлений не актуальны, мы пытаемся делать с нуля. Но зачастую это скорее последовательная работа, и когда это... Не бывает, скорее всего, такого, что на 100% какое-то уже действующее зрелое направление пересматривает свои ставки. Скорее, это некая эволюция, а не революция.
Сейчас вот давай мы вернемся еще раз к срокам чуть позже. Ставки. Уже несколько раз это сказал. Давай поясни, пожалуйста, что это значит.
Да, это некие фокусы, которые мы выбираем для реализации в ближайшие несколько лет. То есть мы понимаем, что есть возможности достаточно крупные, и мы понимаем, что к этим возможностям можно добежать разными инструментами. И мы, соответственно, выбираем, от чего мы отказываемся, а на чем мы фокусируемся. Потому что стратегия во многом это про то, куда направить свой взгляд и свою энергию, и от чего, к сожалению, часто нужно отказываться для того, чтобы прийти к более значимым целям и более значимым фокусом для компании.
Смотри, даже вот слово «ставки», оно меня связывается, конечно, с азартными играми, но это такая штука, когда ты максимально не уверен в том, что произойдет то, что ты хочешь, да, вот в азартных играх, по крайней мере. Ты делаешь ставку, не знаю, там, на черное, на красное, и это такие шансы, далеко даже не 50 на 50, что что-то выстрелит. Здесь, когда ты говоришь ставки, это вот что-то такое или это все-таки что-то более проработанное, не знаю, с каким-то защищенным проектом за спиной?
Хороший вопрос. На самом деле нужно понимать, что даже если проект за спиной, он проработан, защищен, и кажется, что надо брать и точно 100% реализации, такого не бывает. Зачастую все равно в процессе экзекьюшена мы видим, что какие-то предпосылки играют не так, как мы думали. Рынок меняется. Клиенты говорят одно, а делают на самом деле, когда уже проект готов и запущен, другое. Поэтому в каждом из ключевых направлений есть определенная доля риска. Именно поэтому, наверное, можно говорить о ставках как о чем-то, что имеет там определенную вероятность неуспеха. И поэтому мы понимаем, что тот апсайд, который будет при реализации этой ставки, он гораздо выше, чем у других.
Ну, короче, игра стоит свеч, да?
Да, именно так, именно так. То есть здесь не совсем про азарт, хотя у некоторых команд есть азарт. Здесь скорее про выбор и про то, что мы понимаем, что от чего-то придется отказаться.
Теперь я снова хочу вернуться к горизонту стратегического цикла и, на самом деле, стратегических планов, наверное, тоже. Вот если мы говорим, что у нас есть ставки, да, это те штуки, в которых мы не до конца уверены, но хотели бы, чтобы они сработали, потому что выигрыш от них будет достаточно высокий, то тогда можно вопрос сформулировать иначе. А на какой срок мы эти ставки вообще можем делать? Опять же, с учетом событий последних, допустим, 3 лет, кажется, что очень долгосрочные ставки стало делать сложнее. Просто потому, что ты не знаешь, на что ты можешь ставить ну, хотя бы через полгода, ну, год.
С одной стороны, я соглашусь, это точно так, и часто говорят, что планировать больше, чем на неделю, это уже большой успех. При этом компания должна мыслить все-таки более долгосрочными перспективами и ставить, там, например, на 3-5 лет.
Как?
Понимаешь, нужно учитывать более долгосрочные тренды и базовые потребности наших клиентов. То есть мы понимаем, что ЦИАН, который работает на рынке недвижимости, он в целом будет необходим людям и через год, которые... потому что люди будут также выбирать недвижимость, им также будет нужно найти квартиру для съема, найти выгодное ипотечное предложение и так далее и тому подобное. И мы понимаем, что вряд ли, хотя всякое бывает, конечно, вряд ли люди перейдут в офлайн, потому что есть удобные инструменты в онлайне. Соответственно, потребность в наших услугах будет всегда. Первая история. Вторая история. То, что сейчас происходит в офлайне, покупка квартиры, какие-то истории с ипотеками, все будет переходить также в онлайн и будет цифровизироваться. Это тоже ставка, которая, скорее всего, будет, возможно, с скоростью, которую мы не до конца понимаем, но она все равно будет реализовываться в будущем. Поэтому мы точно понимаем, что так или иначе мы к этому придем в будущем. Горизонт это будет 1, 2, 3 или 5 лет. Это уже спорный вопрос. Но при этом мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении. Вопрос, по сути, только скорость. При этом нужно оставлять для себя возможность в своих процессах и в своих планах пересматривать свои стратегические ставки и пересматривать свои планы. Потому что действительно в конце 2021 года было сложно сказать, что через полгода рынок там, посуточной аренды будет резко расти вверх, потому что ушли западные игроки Airbnb, Booking, например. И, соответственно, мы этого не знали, а этого там в наших ставках не было. При этом через уже 3 месяца мы понимали, что рынок поменялся, и мы переосмыслили то, собственно, куда мы хотим прийти в этом нишевом сегменте для нас. И, соответственно, мы переделали наши планы, перепритезировали ресурсы и, соответственно, движемся в том числе по тому, что мы развиваем для себя сегмент краткосрочной аренды.
Ну, то есть, если по-другому сказать, то он был где-то на горизонте в будущем, как одно из планов, но когда поменялась ситуация, изменилась скорость движения в эту сторону, в этом направлении, как-то так.
Да, и на самом деле изменились все равно планы, потому что мы поняли, что и потенциал этого рынка, он стал гораздо выше для нас сейчас.
Хорошо, давай пройдемся тогда по вот всему процессу стратегического планирования. Вот, кстати, называется у вас планирование или как? Потому что у нас в одном из подкастов меня неодобрительно отзывались о том, что я называю это планированием.
Мы скорее называем это разработка и обновление стратегий. Но можно это назвать стратегическое планирование. Для меня лично это синонимы.
Окей. Ну, давай пройдемся по ключевым шагам процесса вашего разработки и обновления стратегии. Очень интересно.
Да, наверное, я расскажу про работу над продуктовыми стратегиями. Для нас в компании продуктовые стратегии — это, по сути, главное, что есть с точки зрения там, стратегического цикла, потому что у нас есть несколько больших ключевых направлений продуктовых, которые достаточно самостоятельные и которые несут в себе не только работу над продуктовой частью в узком смысле этого слова, это полноценные бизнес-стримы, соответственно, которые в том числе отвечают за весь результат по вертикали и отвечают в том числе и за то, как эффективно поработают продажи, как эффективно поработают там все команды над продуктом, то есть над всем результатом по команде. Соответственно, как работает стратегия и цикл стратегический внутри каждого направления? Есть несколько там базовых принципов. Первый принцип. У нас есть четкий набор блоков, который должен быть в стратегии. И также есть рекомендации по тому, как эти блоки заполнять. Это позволяет сделать процесс более системным. И, соответственно, если у нас в команде появляются новые люди, которые никогда с этим не сталкивались, для них ход становится чуть проще, они чуть лучше понимают, что от них хотят, и имея вот эти рекомендации и вопросы, например, на которые им нужно ответить, они лучше и быстрее вовлекаются в цикл подготовки стратегии.
Ты расскажешь, что это за блоки?
Да, конечно, расскажу. Это, по сути, вот то, из чего состоит тот документ по стратегии, который получается на выходе. Это блоки, связанные с внешней средой. Здесь тренды, здесь анализ рынка, здесь конкуренты и анализ их запусков, активности, сильных и слабых сторон. И это все, что связано с внешней средой, экономикой, государством и так далее. Это блок по анализу внутренней нашей среды. То есть это ретро того, что случилось там за последний год, по тому, насколько мы хорошо отперформили относительно наших планов, относительно самих себя в прошлом году, какие у нас есть ключевые достижения и какие есть проблемы, которые нас сейчас блокируют и останавливают. Дальше блок, самый интересный, наверное, с точки зрения челленджа и с точки зрения генерации этого блока, это блок стратегических фокусов и приоритетов. То есть это то, куда, собственно, мы будем аллоцировать наши ресурсы, те ставки, о которых мы с тобой выше проговорили. А следующий блок — это инновации, инвест-кейсы. То есть у нас подход следующий, что у нас есть некое понимание там бейслайн и кор развития там, без значительного роста команды и ресурсов. И есть еще некий блок более рискованных ставок и более новых идей, которые могут случиться, могут не случиться, но важно их на стратегии обсудить и потом в рамках инвестиционного цикла принять решение, инвестируем мы в это или нет. Это такой блок больше про будущее, про более смелое и более рискованное будущее. Дальше есть финмодель. Тут, кажется, все понятно. Мы прогнозируем выручку, мы прогнозируем финансовый результат. Собственно, то, что мы увидим рано или поздно в финансовой отчетности. Блок с IT-стратегией и блок по рискам. То есть мы должны понимать, собственно, а что нам может помешать реализовать эту стратегию, что может разрушить полностью наши планы. И, соответственно, попробовать придумать, а как мы можем это митигировать. Или, например, мы будем за этим наблюдать и дальше уже принимать решения. Собственно, это то, что нас должно, с одной стороны, настораживать, с другой стороны, мы должны быть к этому готовы. А в результате получается документ, который охватывает все части продукта, и не только продукта, собственно, над которым трудились не все участники команды, потому что у нас их сотни, но очень многие, поэтому их вовлечение становится больше, и, собственно, финальный документ уже больше адаптирован под реальность.
Просто, знаешь, во-первых, у меня такой флешбэк к анализу 5 сил Портера был небольшой, а во-вторых, есть пересечение как будто бы, знаешь, с моделью Lean Canvas, какой-то такой микс, который можно заполнить и получить стратегию. Или мне показалось?
Да нет, не показалось. На самом деле, я не могу сказать, что Циан придумал какую-то инновацию в стратегическом цикле. Мы, скорее, действительно собираем и берем самое лучшее. То, что действительно работает в жизни, и то, что лучше работает для нас. Потому что мы тоже, на самом деле, наш стратегический цикл меняем, корректируем, и он сейчас не похож на то, что было там 3-4 года назад. Сейчас он стал более продвинутым, и команды, которые участвуют в нем сейчас, гораздо больше вовлекаются, больше вносят, больше вопросов задают, и в целом, кажется, это стал более живой процесс и более живой документ на выходе.
И вот этот документ, который получается на выходе, это как раз та штука, которая обновляется раз в год, если я верно понял.
Да, это обновляется раз в год, и регулярно к этому мы возвращаемся и в каких-то операционных задачах, и в цикле квартального планирования. Поэтому он не то чтобы уходит куда-то на полочку и распечатывается и вешается где-то в кабинете, а он действительно помогает дальше реализовывать все то, что мы напланировали.
Ага, а вот смотри, обсудили ставки, ты еще упоминал фокусы, да, как что-то, на что вы уделяете много чему внимания. Еще были цели. Это все какие-то взаимозаменяемые понятия или все-таки это штуки, которые разные?
Ну, смотри, цель, я бы сказал, что это более верхнеуровневое понятие. Это, собственно, то, к чему мы хотим прийти.
Вот подожди, вот цель в связи со ставкой. Цель — это более высокоуровневая штука.
Да, есть цель направления, она более высокоуровневая. Дальше у нас, соответственно, есть уже какие-то ставки.
И типа мы делаем ставку, что вот этот, например, не знаю, запуск, партнерство, еще там что-то поможет нам прийти к этой цели через вот такое действие.
Да-да-да, то есть он делает весомый вклад в достижение этой цели.
Понял, угу, так.
А ставки и фокусы — это здесь скорее синоним.
Ну, просто тогда смотри, когда ты используешь слово «фокус», извини, что я цепляюсь к вам, но это звучит как будто бы более надежно. Ставка как будто бы менее такая весомая какая-то штука. Ну, не разыгралась, а фокус — это вот мы прям копаем в этом направлении отсюда и до обеда, и там...
Ну, мы делаем все, чтобы эта ставка сыграла, да.
Хорошо. Давай еще вот ближе к вопросу использования. Особенно интересно, потому что, допустим, документ подготовлен, на его подготовку ушли ресурсы, время. Ты говорил, что вы используете его в процессе в течение года. А как это вообще выглядит? Ну, вот прям буквально интересно. Там сидите на совещании, открываете документ по стратегии и такие, ну вот смотрите, тут же написано. Или как это происходит?
Здесь несколько есть пользователей стратегии. То есть главный и первый пользователь — это команда продукта, которая главное ответственное лицо за эту стратегию, за то, чтобы она была реализована. Соответственно, они, опять же, не знаю, как это физически происходит, открывают или многие помнят и просто периодически открывают. Но они, по сути, двигаются по тем направлениям, по тем ставкам и фокусам, которые они в этой стратегии обозначили. Соответственно, каждый квартал есть некоторые точки синхронизации с менеджмент-бордом и с другими направлениями, по которым мы смотрим, насколько движемся к той цели, которую поставили, и насколько, собственно, те ставки, они работают, или что-то там нужно корректировать, менять, что-то тормозит, и нужно подумать, а действительно ли все идет хорошо, или, может быть, нужно что-то еще усилить для того, чтобы идти к этой цели более быстрыми темпами. Также это может позволять продуктом синхронизироваться с другими командами, то есть они могут апеллировать к этой стратегии и говорить, что, собственно, вот стратегия, вот цели, вот мы все туда коммитились, давайте идти и делать то, что мы, собственно, закоммитили, и то, что поможет нам реализовать эти ставки, и то, что нам поможет прийти к этой цели. То есть это позволяет еще и приоритизировать ресурсы продукта и других смежных функций, продажи, HR, маркетинг и так далее в их текущей работе.
Вообще, почему этот вопрос возникает? Потому что мой опыт и опыт наблюдений, он как бы такой, вот провели стратсессию, написали там что-то, а потом оно как-то просто продолжает существовать независимо от действительности. А вопрос целеполагания на уровне команд, отделов, какие-то OKR или KPI, ну, в общем, что используется, и как это связывается, в свою очередь, со стратегией? Она каскадируется из нее или нет?
В идеальном мире — да.
А в практическом?
Практически тот тезис, который ты сказал до этого, что после стратегии документ может не реализовываться, такое тоже бывает. По разным причинам. Бывает, команды меняются, бывает, меняется внешняя среда, бывает, что какие-то идеи, проекты возникают и кажутся продуктом более важными. Такое тоже случается. При этом, если действительно стратегия подготовлена командой качественно и есть там buy-in от ключевых участников, и на рынке ничего страшного не случилось, то чаще всего команда все-таки движется по стратегии. Такие кейсы у нас есть. И как раз вот те цели, которые поставили стратегии, они дальше каскадируются в отдельные команды.
Окей. Все равно, ну вот как это выглядит? Вот можешь привести пример? Очень интересно просто заземлить это на практику. Не знаю, вот квартал, квартальное планирование. У нас уже есть стратегия, она подготовлена. И сидят несколько продуктовых направлений, моих лиды, технические руководители, и делят между собой эти ставки. Как-то так?
В целом, как-то так, да. Но когда происходит квартальное планирование, команды прорабатывают некий набор проектов, которые, с одной стороны, должны быть реализованы для того, чтобы добежать до цели, с другой стороны, там тоже есть какой-то набор проектов, которые связаны либо с легаси и техдолгом, либо с какими-то другими проектами, которые вроде как тоже контрибьютят в будущее, но они, например, не полностью соответствуют там, той большой глобальной цели, которая есть. Не знаю, проект связан с клиентским опытом, который не всегда легко оцифровать. Соответственно, приоритизация уже внутри вот этого набора проектов происходит, исходя из соотношения, что мы 60-80% ресурсов тратим на проекты, которые контрибьютят в главную цель, и остальные, соответственно, ресурсы аллоцируются на проекты другие, там, исходя из вижена по приоритетности, срочности, хеда продукта.
То есть тогда вот с этой точки зрения получается, что сформулированная стратегия помогает нам сверяться с тем, насколько мы распределяем ресурсы в соответствии с тем, что задумывали на этапе планирования.
Да, то есть стратегия действительно помогает более эффективно распределять ресурсы.
Подожди, ну просто тут эффективность относительно плана была, потому что в моменте это все еще ставка же. Вот так относительно ставок тогда получается.
Ну смотри, опять же, вот давай, наверное, вернемся к тому, что мы понимаем под ставками. У нас все равно ставки не с 10-20% вероятностью. Все равно это ставки, которые 60-80% вероятности успеха, где-то 90%. То есть всегда есть риск того, что что-то пойдет не так, но мы достаточно уверены в том, что они помогут нам двинуться вперед и помогут нам заработать.
И при этом еще, подожди, там же был момент про то, что она еще должна быть относительно выигрышной.
Да. И она действительно должна быть большая. То есть у нас, к сожалению или к счастью, идей по тому, что делать, где взять деньги и как сделать клиентам лучше, достаточно много. И нам приходится их приоритизировать, нам приходится отказываться. И стратегия, и цели, они помогают расставить правильные приоритеты. То есть, когда мы смотрим на отдельные инициативы, они действительно кажутся классными. Ну, то есть, надо делать, что-то перекрасить, сделать классную, удобную фичу, классную, удобную подсказку. Но мы понимаем, что, например, она даст сейчас удобство, но при этом вообще не даст денег или не решит какую-то более долгосрочную проблему клиента. Но при этом она нам нравится. И мы можем правильно сприоритизировать и там оставить ее в бэклоге.
Ну, то есть, да, мы можем, да, оставить, но просто убедиться в том, что там 70%, там 80-30% наших ресурсов выделяются на задачи другого характера, которые дадут нам рост. А если у нас останется 20%, то тогда мы добавим туда вот это. Она получается стратегическим, но не таким срочным.
Да. То есть разные приоритеты здесь.
Клево. Обновление вот этого документа, это прям крупно раз в год, но в целом ты упоминал, что раз в квартал или раз X времени наличие этого документа — это повод сесть, посмотреть на него, посмотреть, справедливы ли те ставки, те цели, которые были озвучены, и, если что, их поменять.
Да, именно так. При этом, ну так как мы делаем стратегию на 3 года, то внутри проектов и ставок мы понимаем, что мы какие-то проекты там на ближайший квартал или там 2 квартала деприоритизируем. И регулярно нужно смотреть, собственно, может быть, приоритет поменялся в какой-то ставке, или рынок стал по-другому работать, или потребность клиентов, она изменилась и стала более сильной. И мы можем что-то менять местами и, соответственно, что-то переосмысливать с точки зрения того, а куда мы бежим и как мы бежим. При этом это все будет в рамках стратегии, понимаешь? То есть мы меняем только порядок, там, условно, в роадмапе верхнего уровня.
А вот такой вопрос. Насколько надо придерживаться вот принятого такого курса, несмотря на то, что ты видишь, что обстоятельства меняются? Ну, то есть, вот какая степень уверенности в этой самой стратегии? Понятно, что может быть любая, но все равно хотя бы вот уровень безопасности. Почему спрашиваю? Ну, может быть такое, у тебя начала меняться уже среда, и ты такой, хоба, пытаешься дернуть руль в другом направлении, но кажется, если подержать еще немного в эту сторону, то, может быть, и пройдет и так, или даже лучше. Ну, типа, короче, как страх, не податься на страх и не слишком резко не сдвинуть стратегию.
Это очень хорошие вопросы. Давай немножко разделим. Первое. Насколько надо двигаться именно той стратегии, которую мы выбрали, несмотря на то, что происходит вовне? Не надо. Нужно точно смотреть на то, что происходит вовне. Нужно точно смотреть на то, что происходит с твоими клиентами, на то, что делают конкуренты. Возможно, ты реализуешь свою стратегию, но за 3 года ты придешь к совсем другому состоянию market normal, и ты, в общем, сделаешь фигню. Это делать точно не нужно. Поэтому нужно регулярно смотреть на то, что происходит у тебя внутри, на то, что происходит снаружи, и быть достаточно гибким в своем мышлении, а регулярно там задавать себе вопрос, а действительно ли я делаю то, что нужно. При этом тут есть другая крайность. Например, что-то случилось во внешней среде. Конкурент запустил какую-то новую, классную, может быть, экспериментально рискованную фичу. Тут есть о чем подумать. То есть, с одной стороны, это может быть действительно эксперимент, который и не сработает, и это не повод для тебя полностью менять свой курс за конкурентом.
Делать то же самое вдруг, да.
Потому что это вот другая крайность. Всегда хочется ответить, и всегда есть вот как раз страх упустить что-то. При этом зачастую вот на таком достаточно тяжелом и местами инертном рынке есть возможность догнать, если ты это сделаешь там на полгода позже, например. Понятно, что не во всем, но именно adoption каких-то новых привычек клиентами, он достаточно сложный, при том, что там очень большой цикл сделки, очень большие деньги на кону, и поэтому всегда есть возможность, если что, понаблюдать и добежать дальше. Либо подумать, а как мы можем это сделать иначе? То есть не самим пилить, а с партнерами, возможно. Или, может быть, удовлетворить ту же самую потребность, но каким-то другим способом. Всегда нужно задавать себе вопрос, а действительно ли мне нужно точно повторить, и действительно ли мои ставки, которые могут быть даже круче и интереснее относительно того, что выбрал конкурент, они менее важны.
Вот, вот это да, чьи ставки круче. Ха-ха.
Да, чьи ставки круче, и, собственно, где риск потери, например, выше. Может быть, там есть крутая ставка, но она не зависит от скорости. Нет этого first mover advantage, и ты можешь прийти на рынок, который уже будет почти сформирован, и ничего не потерять.
Да, более того, людей уже научат пользоваться этим продуктом.
Да, именно так, именно так. У нас есть чудесный кейс с нашим проектом, внутренним стартапом по цифровизации аренды. И, соответственно, нам кажется, что он во многом еще был запущен на незрелом рынке. То есть это еще до того, как, условно, Яндекс.Аренда значительно начала прирастать в этом рынке. То есть он был еще слишком новым. Но там были, помимо этого, и другие там ограничения наши внутренние, может быть, где-то ошибки. Но мы понимали, что все равно переоценили вот ту инновационность и готовность к инновациям людей, что люди в течение года привыкнут к этому и будут в огромных количествах пользоваться именно тем, что удобно, а не тем, как они привыкли в офлайне.
Хорошо. Вернемся тогда к вопросу вновь времени. Но с другой стороны. Вот смотри, обсудили, что в целом надо реагировать на происходящий вокруг и ставить это в какой-то более высокий приоритет и думать при этом о том, что вот этот шаг, он действительно стоит того, там, чтобы на него отвечать, на эту ставку, например, внешнего рынка. Но при этом в вашем кейсе вы планируете на 3 года вперед. Для этого надо иметь представление о будущем, хоть какое-то, картинку, так сказать. Что вы делаете для того, чтобы это представление получать, и каким образом на таком горизонте времени вы смотрите на внешние факторы неопределенности?
У нас здесь есть несколько инструментов. Первое — это форсайт-сессии. То есть мы собираемся достаточно представительным составом очень умных, очень интересных людей, которые смотрят на рынок с разных сторон, и пытаемся понять, а, собственно, какие там тренды будут формировать картинку будущего и, собственно, как будет выглядеть это будущее там, на горизонте, например, 10 лет. Это первая история. Вторая история, ну и, соответственно, мы вот в рамках этой картинки будущего пытаемся сделать свою картинку будущего, там, будущий штрих, то есть как бы мы хотели формировать наше будущее, как бы мы хотели, чтобы выглядел ЦИАН через эти 10 лет. Вторая история, чуть более краткосрочная, относительно 10 лет. Мы делаем в начале нашего стратегического цикла брейншторма, на котором мы также пытаемся понять, что видим из важных изменений на рынке, куда рынок движется и где он будет как раз на горизонте 3-5 лет. Соответственно, это позволяет нам понять, что это значит для ЦИАНа, и тут же мы пытаемся сделать гипотезы по тому, как мы можем эту возможность или этот риск использовать в работе над стратегией. Соответственно, дальше уже вот этот набор потенциальных ответов и рисков мы прорабатываем внутри стратегического цикла.
Ну, то есть это экспертная позиция, ну, в смысле, опыт подсказывает.
Да, это экспертная позиция. То есть помимо того, что мы экспертно собираем, мы действительно смотрим отчеты экспертов, пытаемся делать, строить собственные модели, но как и у любого прогнозирования будущего, есть набор ограничений.
Да, каких?
Например, то, что будущее никто не может прогнозировать нормально.
Да. Ну, это главное ограничение в работе с будущим, кажется.
Да, да, да. И поэтому мы пытаемся как раз собрать более выпуклую, что называется, картинку, и уже внутри этой картинки пытаемся собрать, какие, собственно, тренды, факторы нужно точно использовать в стратегии, точно учитывать, за какими там нужно наблюдать скорее, и дальше уже, соответственно, реагировать, если они будут там сильнее. А какие можно игнорировать и в какие мы верим чуть меньше, например.
Ну и получается, что вот эти же штуки, это тоже в каком-то смысле ставки?
По сути, да, да.
Только на такие, на разворачивающие, на риски, которые, возможно, развернутся в будущем.
Да, именно так. И мы тут также действительно можем попробовать оценить, а какая вероятность? Какая вероятность того, что вот эта ставка выиграет и того, что действительно что-то станет более цифровым или там без человека и так далее и тому подобное.
Класс. Поговорили в целом про цикл, поговорили про изменения, про использование, про то, как заглядывать и смотреть на неопределенности. Хочется, наверное, еще подробнее поговорить про цели. Все-таки они лежат не на самом, наверное, верхнем уровне, там где-то еще есть миссия, вижен. Но давай вот на целях пока. Что из себя представляют цели, которые используются, собственно, в стратегической работе?
Цель — это то, куда мы хотим прийти в оцифрованном виде. То есть, по сути, в каждом направлении продуктовом есть также вижен, и дальше мы ставим цель, которая отразит этот вижен, с одной стороны. С другой стороны, она будет достаточно амбициозной и интересной для того, чтобы вся компания могла аллоцировать ресурсы, собственно, для достижения этой цели. То есть это должно быть интересно и нашим инвесторам, и акционерам, это должно драйвить команду, и это должно быть важно, наверное, в том числе и для рынка, то есть наших клиентов и пользователей. Это если там верхний уровень. А практически цель — это там некая метрика и, собственно, ее значение, куда мы хотим добежать, например, там, через 3 года. Собственно, цель, она как раз имеет горизонт 3 лет. То есть мы можем ставить там промежуточные цели на 3 года, на следующий год, через 2 года, через 3 года. Но мы хотим понимать, куда мы придем в итоге. Почему это важно? Потому что это важно для аллокации ресурсов, которые мы инвестируем. То есть если мы будем смотреть только на ближайший год, то многие из проектов не стоит брать, потому что они более сложны с точки зрения реализации, имеют более долгий трекшн.
И мы за год не успеем.
Да, и в целом мы не увидим. То есть, окей, мы запилим какой-то продукт, мы сделаем какой-то новый проект, мы просто не увидим достаточный трекшн, чтобы купить, собственно. Поэтому делаем минимум 3-летние цели. А иногда расширяем горизонт для каких-то как раз более долгих проектов. Дальше мы эти цели каскадируем в команды. В этом году мы поставили несколько целей общекорпоративных, которые были каскадированы не в одну команду, например, какого-то продуктового направления, а в некие там рабочие группы. По сути, это комьюнити людей, которые влияют на достижение этой цели. Соответственно, они влияют на достижение этой цели каждый в своем конкретном куске. При этом они понимают, что это все влияет на общую цель компании. Поэтому их бэклог, их проекты, которые они планируют, он завязан не только на их личные цели, он влияет на достижение цели по всей компании.
Здесь хочется, конечно, задать этот вопрос классический. А что такое хорошая цель? Потому что, например, в отношении там OKR есть свое определение. Вот здесь ты упомянул, что там как минимум одну характеристику я услышал, что она смотрит достаточно далеко. В случае ЦАНа как минимум на 3 года вперед. И от этого она помогает принимать неочевидные решения, которые не ограничены перспективой того же 1 года. Что, может быть, еще есть такого, что характеризует ее как хорошую?
Да, но я бы сказал, что она должна быть достаточно амбициозной. И достижение этой цели должно значимо повлиять на финансовый результат всей компании. То есть если мы понимаем, что мы добегаем до этой цели, то это действительно увеличивает нашу выручку, увеличивает там нашу акционерную стоимость, и это действительно то, ради чего, собственно, стоит там 3 года эти бежать.
И ты начинал еще упоминать команду. Кто овнер этой цели на стратегическом уровне? Это вся компания, это SEO, там, совет директоров, вот это вот подробнее.
Да, то есть у нас есть разные уровни целей. Есть цели именно на компанию, и там овнер скорее SEO. Дальше, соответственно, может быть делегирование, по сути, ownership на там операционном уровне людям там из management board. Внутри продуктовых направлений owner — это head of product конкретного направления. То есть он отвечает за то, что мы добежали до этой цели. По сути, он влияет на как свои команды, так и на команды, которые помогают достигнуть этой цели. Это смежные команды продаж, маркетинга, IT и так далее. Поэтому важно как раз и при подготовке стратегии учитывать мнение этих команд. И сейчас как раз у нас идет стратегический цикл, и видно, насколько много есть кроссфункционального взаимодействия, насколько много контрибьютят смежные команды там, в общую стратегию. То есть не все подчиняются одному человеку, а все работают над конкретными целями, которые кроссфункциональны, и все пытаются туда добавить собственных проектов, собственных ставок, чтобы максимизировать, по сути, вот тот эффект, который они могут дать и куда может добежать та или иная команда в вертикали. То есть сейчас там стратегии занимаются там, по крупным направлениям больше 20 человек. И они работают действительно как единая команда. Кто-то больше увлекается, кто-то меньше. И это позволяет на самом деле решить несколько задач. С одной стороны, дать много разных взглядов на бизнес-проблемы и бизнес-возможности. С другой стороны, это и их самих обогащает. Они начинают видеть не только там, часть, связанную с продажами или часть, связанную с маркетингом. Они видят, для чего, собственно, все это делается. Они видят, какой вклад они могут внести. И потом, когда будет, собственно, экзекьюшн этой стратегии, это позволит гораздо мягче, по сути, реализовывать какие-то кроссфункциональные задачи, и это позволит повысить вовлеченность. Не позицию, когда там, ты заказчик, ты скажи, что тебе нужно, а это именно позиция там, бизнес-партнерства, когда люди работают над единой общей целью, и каждый вкладывает то, что он умеет там, в меру своих компетенций и экспертности.
Звучит очень круто. Есть противовстречный вопрос. Не возникает ли конфликта интересов все-таки? С одной стороны, я слышу, ты говоришь, что если люди соглашаются все с одной целью, то как бы по-хорошему они действительно должны начать сотрудничать. Там общее дело, общий вклад, так далее, так далее. Но окей, даже на этом уровне может появиться разногласие в способе движения, своё же достижение поставленной совместной цели.
Конечно, появляются разногласия. И, конечно, звучит это круто. На практике есть и конфликты, есть и какие-то недопонимания, есть конфликты интересов там, внутри собственных приоритетов и так далее. Но при этом таких конфликтов становится меньше. И когда у команд появляются там, единые цели, то поводов для сотрудничества и, собственно, мотивации для сотрудничества становится больше. Точно этот подход не уменьшает до нуля вероятность конфликтов, но он помогает работать вместе и помогает видеть не соперника, не там, какого-то гнусного и занудного заказчика в продукте, а скорее вот партнера, который хочет добежать до какой-то цели, до той же цели, которой ты тоже хочешь добежать.
Вот что вы делаете, чтобы такие отношения строились?
Есть несколько ритуалов, по сути, чтобы такие отношения строились. То есть делаем рабочие группы совместные, делаем цели совместные, больше контекста, больше совместных коммуникаций, участие в тех же общих брейнштормах, когда человек контрибьютит в этот брейншторм, когда он действительно придумывает какие-то идеи, он чувствует себя более причастным к итоговому результату. И он в дальнейшем также хочет, чтобы этот результат и эти его идеи были реализованы. Но, безусловно, есть кейсы, когда работает не очень хорошо. И там появляется история с отношениями заказчик и тот, кто реализует. Но это, наверное, менее устойчивая долгосрочная ситуация.
А еще, слушай, у меня такой вопросик возник. Как это мэчится с agile в целом? Появляется такая сверхцель сразу для большой группы людей. Не ограничивает ли это их свободу принятия решений, там вот это все, что так?
Ну, я бы сказал, что с одной стороны, это может отчасти ограничивать, с другой стороны, это позволяет более осмысленно относиться к тому, что каждый человек делает. То есть люди начинают видеть свой вклад, может быть, небольшой, в общую цель, но видят его конкретно, смотрят там, условно, раз в неделю встречается и видит, как конкретный проект может перформить и вкладывать в общую цель. Люди начинают самостоятельно корректировать свой бэклог, исходя из общих целей. Не только потому, что им кто-то сказал так делать. Они сами начинают придумывать идеи. Они начинают задавать себе вопросы, а действительно ли это поможет. И происходит там некая самонастройка. То есть, когда команды притираются друг к другу, и уже начинают смотреть в одну сторону, то есть у них появляется единый бинокль, в который они вместе смотрят в каком-то одном направлении.
А как происходит синхронизация вот таких команд? Потому что, смотри, с одной стороны, вот мы уже несколько таких прям ритуальных штук обсудили, да, но это сам процесс годового обновления стратегии. Потом есть квартальные встречи, на которых эта стратегия пересматривается. А в случае, когда у тебя вот цели такие кроссфункциональные, в которых задействовано несколько, как минимум, направлений своих команд, для них какой-то процесс есть вот со направления?
У них есть регулярные рабочие группы. То есть это раз в неделю, либо раз в две недели. Там, смотря как договорятся, и зависит от того, собственно, как часто могут деливерить какие-то результаты и как часто происходят какие-то обновления. Также помимо этих рабочих встреч есть там некие общие артефакты в Miro, в Google Docs, статьи в конфе, в которые там все вместе контрибьютят. И, соответственно, там можно посмотреть статусы, можно посмотреть планы других команд и так далее. Есть там отдельные встречи по наболевшим вопросам, которые там не имеет смысла решать там на всю рабочую группу, но имеет смысл решать между там двумя направлениями из четырех, которые участвуют, например, в работе над целью. Ну, помимо этого, там какие-то каналы коммуникации, типа Slack, общие рассылки и так далее. Но это, мне кажется, там, в любом проекте это есть.
Ну да. Хорошо. Саша, давай понемногу резюмироваться. Интересно вот что. Попробовать как-то, знаешь, воедино собрать ритуалы и их артефакты вашего стратегического цикла в ЦИАНе.
Стратегический цикл в ЦИАНе работает следующим образом. Мы понимаем, что происходит на рынке. Мы должны честно себе дать ответ на вопрос, где мы находимся. Мы синтезируем наши выводы из анализа рынка и анализа того, что мы можем и что мы хотим сделать. Определяем ключевые ставки, делаем финансовую модель, определяем ключевые риски и получаем на выходе документ, который принимается всей командой, которая работает над этой стратегией. Дальше мы используем это в регулярной работе, в квартальных циклах, в работе по отдельным проектам, направлениям в операционном горизонте и, соответственно, возвращаемся к тем или иным стратегическим ставкам в случае значительных изменений на рынке. Или мы сами вдруг нашли какую-то идею, которая нам кажется безумно важной проработать сейчас. И, соответственно, делаем стратегию более живой и более актуальной, соответствующей тому, что происходит сейчас на рынке. Всегда есть сопротивление делать стратегии. Кажется, что это сложно, абстрактно и гораздо приятнее дискаверить фичи или релизить классные функции. Но при этом процесс подготовки стратегии помогает нам посмотреть широко вокруг на 360 градусов, внутрь себя посмотреть, задать неудобные вопросы, продумать сценарии и быть готовым к большому количеству изменений, которые происходят сейчас там, в условиях турбулентности на рынке и в экономике.
Звучит классно. Саш, спасибо тебе большое за очень интересную беседу по стратегии.
Юр, спасибо большое. И отдельное спасибо за все предыдущие выпуски подкаста, с удовольствием слушаю, и мне кажется, это один из главных инструментов людей, которые работают над продуктом или рядом с продуктом. Безумно круто и безумно интересно слушать каждого гостя и те идеи, которые появляются здесь.
Кайф, спасибо тебе большое за обратную связь. До встречи, пока-пока.
Пока-пока.
Это был 275-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Александра Гарбузова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!